Глава 18. Прошло еще 2 дня. Осмотр закончился. Представитель правительственного надзора инженер Новиков вручил Прохору протокол осмотра с настойчивым требованием приступить к немедленному устранению замеченных в работе упущений. Прохор дал обещание все в точности исполнить, расцеловался с Новиковым, устроил ему прощальный ужин и приказал конторе выписать придирчивому инженеру 500 рублей за особые просвещенные его услуги по осмотру громовских предприятий. Инженер Новиков остался всем этим очень доволен и уехал восвояси в центр. К вечеру была подана быстрая тройка. Нина с Протасовым и Верочкой удобно уселись на мягких, прикрытых коврами подушках. Прохор провожал их опечаленный, растерянный. Взгляд его блуждал от жены к дочке и к Протасову. «С Богом!» – махнул он шапкой. Зверь-тройка, взыграв гривами и медью бубенцов, рванулась. Сердце Прохора Петровича вздрогнуло, заныло. Призрак густого одиночества дохнул ему в лицо. Прохор постоял на крыльце, надел шапку и нога за ногу поплелся в дом. Сквозная пустота в дому. Не слышно четких, легких шагов Нины. Не звенит голос щебетушки Верочки. По сумрачным углам затаились пугающие шорохи и чьи-то вздохи. На Прохора со всех сторон надвинулись шкафы, стулья, портьеры. Старинные в футляре часы, чьи-то юбки, вонючие валенки, мокрые портки, люди, рабочие, разбойники, спиртоносы, и с присвистом задышала в нос простуженная глотка Фильки Шкворни. Прохор передернул плечами, быстро зажег люстры, канделябры, бра, и все в мгновенном беге бесшумно отхлынуло от него прочь. Все стало на свои места. Яркий свет, пышное убранство залы и милая прощальная улыбка с настенного портрета Нины. «Нина, Ниночка, прощай, надолго!» Прохор сел у камина в кресло и зажмурился. Зверь-тройка мчится птицей, бубенцы поют и, посвистывая, напевает ямщичок. Нина улыбается Протасову. Верочка дремлет, убаюканная свежим воздухом и тихим светом луны. Зверь-тройка скачет, скачет, поет ямщик. Протасов целует Нине руку, и кто-то целует руку Прохора. Прохор вздрогнул и с тяжким вздохом открыл глаза. Волк ласково вскочил ему на колени и, размахивая хвостом, стал целовать владыку своего в лицо. Машинальным взмахом руки Прохор сбросил волка, но ему вдруг стало стыдно. Подозвал его к себе, обнял и прижался щекой к пушистой шерсти. «Волчишка, дурачок, верный зверь мой, единственный!» Волк кряхтел, переступал лапами, мотал башкой, норовя с ног до головы облизать хозяина. «Ну, садись! Где Нина?» «Гав!» — ответил волк. Прохор вынул платок и посморкался. «Барин, вас к телефону!» — бросила пробегавшая Настя. «Разве не слышите?» «Слышу!» Прохор вошел в кабинет. «Алло, Наденька, ты?» «Я! А мне можно к вам прийти чайку попить? Скука?» «Сейчас нет, я болен». «Жаль, тяжело мне очень. Посоветоваться бы. И как вы могли Нину Яковлевну отпустить с Протасовым, с мужчиной?» «Что ж, по-твоему, в провожатые ей нужно было послать Фильку Шкворня?» «Зачем? Например, пристава Федора Степаныча». «А он еще не застрелился?» «И не думал даже. Он себя стрелять не может. Он каженный божий день пьян, хоть выжми. Пьет да плачет, а сейчас уехавши. Когда вернется?» «Обещал быть в эту ночь. Скажи ему, и самым серьезным образом я это требую, скажи, что завтра в полдень я посылаю с нарочным бумагу губернатору». И Прохор повесил трубку. В 10 часов вечера в кабинете Прохора было совещание с инженерами и техниками. Вот-вот должна вскрыться река. Воды нынче ожидаются высокие, как бы не смыло сложенные на берегу штабеля шпал. Что делать? На двух пароходах и трех паровых буксирах ремонт закончен. Лед возле них одалбливается. Но есть опасение, что при большой воде ледоход может направиться через дамбу в затон и перековеркать пароходы. Что делать? Не устроить ли в спешном порядке свайные кусты и ледорезы? Прохор решал дела быстро и с налету. Вода нынче будет средняя, ледорезы ни к чему, ответственность принимаю на себя. Рассматривались чертежи заводских построек, профилей трассы новых взятых с подряда у казны дорог, где работа с наступлением весны должна развернуться во всю ширь. Решался вопрос о сооружении через реку понтонного наплавного моста для соединения железнодорожных веток, ведущих от резиденции Громова к главной магистрали. Постройка железных дорог радовала Прохора. Будущие пути свяжут все его предприятия с культурным миром. По ним потекут добытые из недр земли сокровища, и Прохор еще более обогатится. Работу эту он вершил на половинных началах с казной и в спешном порядке. Два инженера и техник Матвеев возбудили разговор о том, что срочные работы требуют напряженного труда. Меж тем рабочие, что называется, бузят, тянут волынку. От дела не бегут, но работают через пень-колоду. Получается впечатление итальянской забастовки. «Что вы намерены предпринять?» – спросил Прохор собеседников. «Мне кажется, – сказал техник Матвеев, сделав строгие и в то же время улыбающиеся глаза, – мне кажется, единственная мера к поднятию в рабочих трудоспособности… Стойте! – поднял руку Прохор. Головку крикунов гоните вон, а старательным сдавайте работы сдельно. Понятно? Кончено. Ну-с, дальше». Сложные вопросы отложены до следующего совещания. Прохор завалился спать. В 7:30 утра он был поднят Настей. Контора, заводы, шахты, то и дело звонили по телефону. У телефона в кабинете сидел затесавшийся с утра Илья Петрович Сахатых. Прохор, быстро растираясь с ног до головы принесенным Настей снегом, отдавал через Илью распоряжение. «Зачем ты в такую рань прилез? Ведь сегодня праздник, спал бы! Достань-ка сапоги!» Илья Сахатых с поспешностью нырнул под кровать и, подавая хозяину сапоги, весь распустился в улыбке, как сахар в воде. «Прохор Петрович, я осмелился принести вам чрезвычайно радостную весть, которая вас должна поразить. Что, самородок пудовый, что ли, обнаружили на моих приисках?» «Никак нет, лучше всякого самородка. То есть, согласно биологии, конечно, да. Дело в том, что моя супруга по истечении 8-го года нашей обоюдной женитьбы изволила забеременеть детем». Стали собираться на совещание инженеры и техники. Илья Сахатых наскоро простился и побежал благовествовать по всем своим знакомым. К семейной радости Ильи Петровича каждый отнесся по-своему. Наденька фыркнула, Анна Иннокентьевна безнадежно покачала головой. «И как вам не стыдно об этом говорить?» Кэти поджала губки и сказала: «С чем вас и поздравляю». Мистер Кук поднял палец и обе брови. «О, вот это здорово! Ха-ха!» Его лакей Иван широко осклабился, задвигал, как конь, ушами и, фамильярно пожимая будущему счастливому отцу руку, произнес: «Желаю счастья, желаю счастья! А кто, мальчик или девочка?» Дьякон Ферапонт едва не задушил Илью в своих объятиях, едва не зацеловал. «Милый друг, неужто? Манечка, а коего ж рожна мы-то с тобой зеваем?» Вернувшись домой, словно на крыльях, Илья Сахатых бросился целовать и в 25-й раз поздравлять жену с чудесным зачатием. «Дурак, Овраам!» – хохотала она. «Ничего подобного! Ведь сегодня 1 апреля!»